Ну что, мы в эфире, я надеюсь? Нет? Да? Нет? Понятия не имеем. Мы без Феди, гуманитарии с лапками. Ладно, на самом деле, напишите, пожалуйста, слышно ли нас, видно ли нас, потому что мы хотим срочно понять, насколько у нас вообще удалось это все сделать. Ну что ж, нам говорят, что вроде все нормально, но все равно напишите, пожалуйста, в чат, слышно ли, видно ли нас, вообще как дела.
Да, всем привет.
Да, Дима пишет,
сегодня заменяю Федю, ну или может я Федя на самом деле, он просто покрасился.
Какая разница?
Да, поделать.
Все, нам пишут, что нас видно, слышно, анонсы не видел, о чем стрим. Мы немножко поговорим просто на такие общие социальные темы по поводу мошенников, по поводу того, как они обманывают людей, и, в принципе, пытаемся выявить корни этого явления. Ну, сначала объявления. Объявления у нас сегодня такие. Значит, первое, как всегда, подписывайтесь на Союз марксистов, смотрите новости, там рассказываем про очередные всякие гонения на левых, а вообще, в общем-то, и новости не веселые, но это знать нужно, нужно распространять и так далее. Вот, например, события в коммуне, где там людей увезли непонятно куда, и это на самом деле очень жестко, и только общественное какое-то вот внимание может ситуацию как-то изменить. Вот, обязательно смотрите видео на канале Союз марксистов, вот какие там видео последние вышли.
У нас вышло там последнее видео о экологических проблемах, вроде как в Москве, но до конца я не помню, к сожалению, хоть я его сказал, что без обид. Вот, потом у нас выходили видео о проблемах таксистов, там было большое интервью, околочасовое, это, кстати, такое хорошее интервью. Из Ростовской области был таксист. Потом дальше у нас выйдет, кстати, тоже на этой неделе, да, на этой неделе выйдет видео еще про таксистов. Потом у нас выйдет видео еще из Якутска, кстати говоря, наши товарищи тоже там рассказали о проблемах одного из поселений. Ну, в целом, да, в целом такие вот у нас видосы.
Еще новость для женщин. Во вторник в 18:30 состоится мероприятие, которое организует Freie Frauen. Мы с Мариной там будем вести круглый стол, в ходе которого обсудим, как можно применять феминистическую теорию в современной, актуальной, практической жизни. Вот, зовем мы только женщин. Вот мероприятие, где всех приглашаем, конечно же, будут, но этот формат подразумевает то, что вот и мы будем там рассказывать какие-то истории личной жизни, и поэтому он будет вот такой вот. Так что просьба не обижаться, конечно, обычные мероприятия также всегда будут проводиться. Ну, а если вы, в общем-то, соответствуете этим критериям отбора, то приходите обязательно. Есть ссылка в группе Freie Frauen, можно написать, записаться, прийти, будет интересно.
Да, ребят, вы, на самом деле, товарищи мужчины, то не обижайтесь, поскольку действительно нужно понимать, что там будут такие узкоспециализированные женские проблемы, и важно, чтобы люди могли рассказать, понимаете,
конечно,
да?
Конечно, чувствовали себя комфортно.
Да, чтобы, понимаете, не боялись, что, как сказать, а вдруг это услышит, допустим, какой-то другой-то мужчина, тому подобное. Поскольку, ну, сами должны понимать, что вы, когда о своих мужских проблемах не рассказывайте перед женщинами, да? То есть, чтобы им было максимально комфортно, поэтому тут никакой дискриминации нету, а просто лишь создано лишь для того, чтобы людям было удобно общаться.
Так, по поводу Подольска, да, это про Подольскую коммуну, я, наверное, немножко замоталась, не назвала город, да, про Подольскую коммуну новости, не грустные, грустные новости. Так, говорят, что похоже на еврокоммунистов. Ну, уважаемый Ренат Юрьевич, что же вы такую ерунду-то говорите? Не первый же раз на наших стримах. Мы же вам уже же говорили, что еврокоммунисты — это крайне такое вот название странное, которое является ярлыком, который клеит на все, что не попадя, при этом не понимает, что под этим имеет в виду. Если вы можете свою точку зрения пояснить, вперед в комментарии, мы вам с удовольствием ответим. Вот, обоснуйте, что и кого вы считаете еврокоммунистами, подискутируем с вами на эту тему. Так, ну что ж, потихонечку, мне кажется, можно начинать. Напоминаю, можно задавать нам вопросы за донат. Мы собираем на финал истории партии, потому что мы снимаем этот фильм уже давно. Очередную часть, очень заморочились, очень много там труда вложено. Вот, мы писали там сценарий по секретным документам, шутка, ну, в общем-то, по действительно архивным документам, по там разным местам ездили, старались снять такой интересный контент, вот, и, безусловно, когда фильм доснимем, будет презентация, можно будет прийти посмотреть этот фильм, потом посмотреть на YouTube. Так что на это собираем деньги, вот, и, естественно, задавайте вопрос в чате, будем параллельно общаться с вами. Итак, ну что ж, начнем, наверное, про тему. Тема такая достаточно интересная, потому что вот жертвами мошенников стали вообще за последние годы очень многие люди, но при этом тема табуирована, и не все признаются в том, что это с ним произошло. Вот, я недавно тоже, например, стала жертвой мошенников по достаточно странной истории, потому что я совершала покупку реквизита для съемок нашей истории партии, и мне пришла ссылка на оплату. Вот, и я, конечно, мне в голову не пришло, что нужно ее проверить, там, то, что это прям тот же сайт, потому что это было в режиме реального времени, типа, вот я покупаю, мне приходит ссылка. Вот, по ней оплата не прошла, а потом второй раз, соответственно, прошла. И я об этом благополучно забыла, но потом, спустя энное время, значит, с меня сняли лишние деньги, оказалось, что это был фишинговый сайт, который их просто украл. Вот. Ну, тут как бы достаточно сложная схема, я там, когда рассказывала это, многие сказали, что, ну, здесь как бы на самом деле вряд ли как-то можно было этого избежать, потому что, ну, вряд ли все проверяют эти ссылки. Вот. Наша замечательная коллега Женя тоже становилась жертвой этих мошенников. Там была ситуация куда более серьезные суммы. И это, конечно, тоже вот показывает, что любой человек, вообще вне зависимости от там, образования, там, профессионализма и так далее, может в разных жизненных ситуациях с этим столкнуться. Вот. Я могу рассказать вот мою первую историю с мошенниками. Угу. Это я сейчас, по-моему, в классе в 10-м. Мы шли с подружкой, и к ней подошла женщина и начала, предлагала погадать.
Интересно.
Вот. И по итогу она у нее каким-то образом выманила 5000, тогда это была вообще огромная сумма. Я не поняла, как это произошло, вот, меня она не трогала, а к ней она подошла, типа, там, дай ручку вот это вот, вот, погадаю, что-то там, нагадала ей мужа, что-то там, счастье, а потом говорит, а теперь денежку дай, я тебе верну, взяла денежку, денежка растворилась.
Yeah, not bad, not bad.
Вот. Как-то так. Еще вот тоже такое было, что ехали в поезде, и, ну, я помню, что мы с ребятами ехали на шашлыки, там что-то везли, какое-то вот мясо, то что-то такое. Вот, и тоже вот эти вот представители цыган, они зашли в вагон, и опа-опа, что-то там заговорили, и мяса нет. Ну, в целом, конечно, надо понимать, что здесь у представителей этой национальности достаточно сложная судьба, и там все не так просто, потому что, конечно же, здесь дело-то, оно не только в том, что вот там люди определённой национальности воруют, а другие нет.
Конечно, нет, да. Тут, на самом деле, кратко, наверное, тоже расскажу, может, какие-то свои истории из мошенников, потом, думаю, так сказать, резюмирую, да, виноваты ли вы сами, что вы, знаешь, попали в лапы этих мошенников, собственно говоря. Ну, мошенниками, знаете, у меня прям не было такого какого-то жесткого случая, когда, знаете, меня прям так, прям обманули. Хотя, мне скорее это было больше в интернете, когда меня, допустим, обманули, да? Когда мне уже было, ну, лет, я просто не совру, да, чтобы это, ну, где-то лет 13-14, да, где-то так, собственно говоря. Знаете, в то время, в том числе, в эти, в компьютерные игры, в том числе обильно играл, в том числе онлайн, и, знаете, там всякие покупки, ну, ключ-кода, да, чтобы краски гораздо дешевле, допустим, купить игру онлайн, чем в официальном магазине, чтобы потом можно было ей пользоваться. Либо, допустим, покупка аккаунтов и тому подобное. Вот, на одной из покупки таких ключ-кодов, по-моему, меня обманули, да, поскольку я тогда тоже с этим, ну, мало шарил в отношении, что, типа, ну, давай, ты сначала, как бы, деньги, потом тебе, значит, как я тебе так вот переведу? Как бы, тут определенное такое доверие должно быть взаимно, да, то есть, если кто-то из вас решит обмануть, в том числе, как бы, я мог это сделать, да, либо же он, то это, как бы, ну, опасная такая ситуация. Вот, поэтому это вполне неудивительно. Потом, самое яркое мошенничество, знаете, какое у меня, допустим,
было? Да, тебя просят рассказать уже эту историю, да. О родне мы и стрим затеяли.
Расскажи про... про это? Да, это давайте, это все, говорю, слушай, про это забыл. Вот, а я хотел еще другой момент. Знаете, какая самая яркая история с мошенничеством? Вы постоянно все с этим сталкиваетесь. Серега, дай в долг.
Угу.
Даешь. Деньги потом бросишь? Серег, не получается. Завтра отдам. Да, Маш? Через неделю отдам. Вот. Это, на самом деле, самая частая история с мошенничеством. Это, на самом деле, самое натуральное мошенничество. Может быть, в мелком размере, может быть, в крупном, но зачастую это мошенничество. Поскольку это является злоупотреблением доверия. Вот. злоупотребление доверием — это обман, да, с целью получения денег. Или
ну,
какой-то выгоды.
Да, у нас Сережа будет сегодня говорить по-юридически.
Да, но я стараюсь иногда, чтобы это было как-то максимально, в том числе, может, какой-то стороны и науки, да, то есть я тут... Не зря у меня такая специализация, допустим, там, в юрфаке, да, правоохранительная деятельность, вот, и как раз-таки поэтому за эту тему немножко-то шарю. Чуть-чуть, конечно. Мои это, преподаватели меня точно говорят, что это, вы ничего не знаете, но чуть-чуть могу сказать. Потом, самая яркая история, вот меня просит Дима про свиданку и тому подобное. Короче, когда это было? Весной. Было это весной. Да, весной этого года. Пошел, ну, короче, пользовался тогда еще Тиндером. После этого случая я его нахер удалил. Вот. Пользовался тогда еще Тиндером. Решил тоже с одной там девушкой заобщался. Там, раз, там общение, не общение, все дела. Короче, переходим к тому, что пошли погуляем. Ну, я-то, конечно, я не против, не дурак. Думаю, что, почему бы не погулять, да, действительно. Если ты более человек-то, наверное, вроде хороший, все дела. Окей, это было в Петербурге. Кто шарит, не шарит, то из местной, приглашает меня на Советскую улицу, вроде 4-ю или 5-ю, ну, знаете, да, вот где у нас там 10 советских, ну, местный шарит, вот, приглашает меня одну из советских, там, типа, стой, жди, мол, короче, там приеду к подруге, и, типа, пойду к подруге, потом, типа, пойдем гулять с тобой, поскольку у меня там какие-то богатые родители, все дела, ну, типа, вот такую систему мне рассказывает, мол, не отпускает и так далее. Ну, окей, стою, жду. Ну, короче... Прошел, стою, жду. Не помню, сколько ждал. Минут 10, может, 15. Звонит на телефон, говорит, что сейчас подъедет на гелике. Представляете, да? Я, короче, что-то офигел. Вот. Нет, ну, когда, знаете, необычно, да, для меня в отношении, что я, короче, ну...
Не каждый день катаешься на
гелике. Ну, да, человек, кто живет на Муроте, как говорится, вот. И приезжает эта девушка, кстати говоря, да? Сразу мне было немного неприятно. Короче, на фотке-то не она, оказывается, была. Но, кстати, тоже в целом ничего. То есть, как бы, это, так сказать. Ну, так, для понимания. Вот, короче, открывает дверку свою, выходит. И говорит, надо... Что она там хотела-то, блин? Я уже даже не помню, что она хотела. А, говорит, за теплыми вещами что-то, говорит, надо съездить обратно домой, что-то подобное. Просто погулять, тому подобное. Я такой думаю, чё, как? Ну, подумал, ладно, хрен с тобой. Смотрю в машине, то есть, как бы, только водитель и она. Я подумал, ну, чей, наверное, не грохнут, как бы, хрен с ним. Ну, если умирать, то с музыкой, поэтому, короче, сел. Сел в этот гелик, вот, я говорю, первый раз на гелике катался. Ну, ничего. Короче, сел и еду в этом гелике вместе с ней. Она там мне какие-то тупые вопросы задает, я, честно говоря, уже не помню, что там, хрен его знает. Там что-то понтуется, сидит мне какой-то тоже хрен рассказывает. Реально не помню, что. А, нет, вспомнил. Она мне говорит, мол, прикинь, она еще говорит, короче, мне там батя, наверное, потом этот вот гелик-то отдаст вот на меня, типа, вот, короче, вот гелик, то есть, вот. А мне там прав-то нету, у тебя права есть? Uh-huh. Есть водить? Я говорю, у меня, говорю, прав нету, говорит, я машину водить, тем более, все равно не люблю. Ну ладно, хрен с ним. Короче, едем, чтобы вы понимали, проехали мы буквально, наверное, две улицы, да, вот, 10 советских, переезжаем, допустим, мы где-то, ну, на вторую советскую, может, на третью, ну, я не помню.
Минуту ехать, ну, меньше, наверное.
Да, то есть она такая, типа, говорит, типа, куда там ехать? Говорит, типа, вот рядом дом, то есть... Непонятно. Окей, выхожу с этого я гелика на то, что там что-то выходит. А, да, может, она говорит, что давай тут выйдем, тут уже пешком дойдем. Почему? Поскольку, говорит, хочу зайти куда-нибудь покушать, типа ничего не кушала. Базара ноль. Пошли, идем. Идем, какую-то фигню опять меня спрашивает, я не помню. Ну, такие, знаете, такой тупой разговор немножко, но хрен с ним. Идем. Раз такая говорит, о, смотри, кафешка, давай туда зайдем. Три, правда, только стрельни не кафешка, стоит там ресторан написано. Думаю, хрен с ним. Ну, выглядит, знаете, так, это. Как реально, как это кафешка, там музыка что-то орёт, блин, на весь этот. Причем, ладно, бы еще живая, но там, как говорится, не панк, а не шансон, а какая-то блевотная попса. Вот. Заходим туда, садимся. Она опять мне какие-то там тупые вопросы какие-то задает. Мол, короче. А, да. Короче, говорит это. Ой, там видел, что там спортом занимаешься, дела, вот там у меня, короче, дома там говорит, типа там вот всякие там спортивные снаряды, потом может будет заниматься, тому подобное. Я такой, типа, ага, все хорошо, потом дальше. А вот он говорит, не хочешь там на это шашлыки сгонять, там мяско покушать, тому подобное. Тогда я, короче, дал ответку, да, говорю, я мясо не ем. Удивилась, бедная, ну ладно, хрен с ним. Сидим, потом дальше опять какой-то что-то вопрос, я не помню, что. Суть, дальше, к чему? Мы такие сидим, знаете, типа такая милая беседа, подходит официантка, говорит, типа, вот вам меню, мы, типа, смотрим, типа, заказываем меню. Я хотел изначально заказать просто чаю. Чайку попить. Открываю меню. И такой, знаете, там чай, поняли, да? 1500 рублей. 1500 рублей. Я не знаю, это что за чай? Там золотой, хрен его знает. Потом стоит такой кофе 200. Подумал, лучше я попью кофе, короче. Вот, она там что-то тоже там что-то заказывает, все дела. Говорит там официанту какие-то там сложные слова, там богатые, короче, хрен его знает. И говорит, типа, все. Официантка такая раз, типа, относится, потом такая раз подходит, нам говорит, а вот можно, короче, вот можете, типа, оплатить заранее, типа, вперед, типа, сразу за весь это. Я, во-первых, показал странным сразу, почему? А, поскольку вообще не принято, ну, не точно принято, типа, нельзя, короче, платить в ресторане за услугу, которая еще не оказана. Ну, ты знаешь, допустим, да, то, что, допустим, они могут только после этого оплатить. Mm-hmm. Когда должны после обеда принести счет, пока нему только это. Окей, приносит, короче, счет, она... И говорит то, что вот у нас там типа банкомата нет, а мы что такое, либо переводом, либо наличкой. Уже странно. Ресторан, прикинь, только либо переводом, либо наличкой. То есть, как бы они, либо какие-то... Ну, это типа так вообще не запрещено, нельзя. Тем более ресторана. Окей. Открывая этот, короче, счет, а мне с этой еще, с этой девушкой, типа, сидим, она такая, типа, говорим, типа, как будем оплачивать. Я говорю, ну, говорю, тот, что заказал, то за это и платит. Она потом такая, ну, давай, короче, ты вот, короче, оплатишь, а я потом остальное добавлю. Такая вот, понял, типа, такой, ты потом остальное добавлю. Вот. Открываю счет. Сколько думаете? Сколько, Даш?
Да. Ну, я знаю.
Ну, да, ты знаешь, ну, так неинтересно. Ну, ладно, короче, так и быть. 15 косарей. 15 косарей! За что? Ладно, я такой смотрю. Ну, короче, значит, сначала даже заиграла смысл такой, может, хотя бы, ну, не знаю, там, ну, косаря 2, наверное, заплатить. Ну, короче, у меня тогда на счету, если я не вру, не совру, 1005 было. Такой, может, хотя бы косаря 2, думаю, ну, хотя бы, ну, а чё? Потом скажу, потом у меня резко включается мозг. Какой два косаря? Она мне кто, чтобы я за нее там что-то там платил, тому подобное? 200 рублей. Заплатил, короче, за кофе свое заплатил. Такое говорю, передаю. Говорит, сколько ты, говорит, перевел? 200 рублей. У нее, короче, лицо, чтобы ты понимал, знаешь, как знаешь, такой, типа... Все, короче, в этот, в опус упала, короче, такая, типа, все, типа, и все, грусть. Я ей... И такой говорит, да ладно, ты меня обманываешь. Говорю, да нет, что обманываю. Вот, говорю, правда, 200 рублей, вот тебе, смотри. Говорю, у меня больше нет, говорю. Говорю, да что ты меня обманываешь. Ладно, говорит, все, говорит, я не хочу, чтобы больше сидеть, все, уходи. Кофе, кстати, сука, не дали, вот. Ладно. Короче, пошел я туда. Короче, ну, типа, вышел, как ха-ха-ха упал. Объясняю, кто вообще не шарит за все эти темы, да, я сколько раз это все... читал до этого в том числе, это самая обычная схема развода, вообще самая стандартная. Причем она опирается, да, опять же, на чем? На том, что вот эта вот гендерная социализация, во-первых, раз, да, типа...
Что стыдно будет сказать, что денег нет, конечно.
Да, ну я же мужик, знаешь, мужик, Маш, ну оплачу за нее, да. Ну как не так-то, ну как? Да тем более, смотри, она мне там машину там будешь... Батя, полбизнеса! Вот, кстати, да, забыл, что я с одной сказал, там, батя там поможет бизнес, говорит, у меня там раньше тоже был обычный, говорит, парень, работяга сказала, говорит, таксист. Бизнес там поможет, там спорт, не спорт. Шашлыком меня искушала, блин. Вегана, блин, не стыдно ела, вегетарианца. Вот, и... Понятное дело, что все опирается на этом. Это стандартная схема развода, на самом деле ничего такого обычного в этом нет. Потом, опять же, я тогда это еще помню, в луче об этом написал текст. Кто не знает, читает, не читает, кто знал, да? Может, кстати говоря, почитать потом, как бы лучше подписаться. Вот, и она... Мне многие там написали, да ладно, серый... Хочешь потом. Говорит, да ладно, говорит, ты что там, наверное, там чешешь, не чешешь, врешь, где там твои подтверждения, доказательства. А потом, короче, знаете что? На РЕН-ТВ или НТВ. РЕН-ТВ. Я Маше скидывал. Там, короче, вышел реальный сюжет.
Расследование.
Да, расследование по этой теме. Прикиньте, там как раз было то кафе, в котором я был. Там, короче, вот реально сказано, там эти вот подставные схемы, то, что у них там даже хавчика нету на
ресторане. Вот мне больше всего впечатлило, что у них соседняя комната, где тебе должна кухня располагаться, а там даже чай не наливают.
Да, прикиньте, кофе не отдали. Вот на самом деле, вот, как сказать, они, наверное, на меня даже больше потратили на своем там гелике, прокатившись там, не знаю, это немножко, да, чем я на них там 10 рублей. Но зато мне, кстати, вот было весело, интересно, и смог вам вот рассказать такую вот забавную тему.
Александр Наумов нам скидывает 200 рублей, спасибо. Кстати, делитесь своими историями, спасибо. Рассказывайте, как вас обманывали мошенники, вот, стесняться тут нечего, бывает, такое происходит. А пока немножечко ответим тут на пару вопросов. Если я живу в Европе, и я коммунист, делает ли это меня еврокоммунистом? Ну вот, к сожалению, по логике некоторых товарищей, да, на самом деле, конечно же, это полнейшая бредятина. Так, Дима спрашивает, вписывается ли история партии в новую хронологию? Вообще, забавная история. Я первый раз столкнулась с адептами Фоменко и вот этой вот всей темы. Помню, я сидела в Керчи на горе. Вот, там были не самые радостные события, но, тем не менее, я просто сидела, у меня было там 5 минут передышки, я там развернула свой бутерброд, и тут ко мне подходит мужчина и говорит, что я должна срочно выйти замуж за его сына казака, и вообще мы сидим на холме, значит, там типа море, а по этому морю Чингисхан бегал, и Наполеон бегал, и вообще Чингисхан — это Наполеон. И дальше понеслось. В общем, обед он мне, конечно, испортил.
Ну, вообще по факту, да, конечно.
Да. А Дима, кстати, говорит, что он всегда смотрит на URL при оплате. Вот молодец. Я, кстати, тоже теперь смотрю, а раньше не смотрела. Вот. Надо быть бдительным всегда и везде, на самом деле. Особенно, вот давайте еще немножко про телефонных мошенников.
Давай.
Я вот долго ждала от них звонков. Мне позвонили буквально недавно, 2 раза почти подряд. Первый разговор, там, добрый день, это там майор полиции, тра-ля-ля. Я очень рад, значит, вот сообщить вам, что вашу карту украли. Ну и я переспросила, как его зовут. Типа, я говорю, как вас там? Он такой, Алексей Викторович. Там я говорю, ой, Алексей Викторович, как вот приятно, что вы мне позвонили. Скажите, пожалуйста, а вот вы сейчас где находитесь? В колл-центре или на зоне? Вот. И после этого я услышала просто вот сразу, он перестал быть вежливым майором, он стал весьма невежливым человеком, который стал орать всякие, знаете, вот если представить тебе себе стереотипного заключенного, который разговаривает на фене. Вот именно так он и стал разговаривать.
Грубиян, да, короче?
Не просто грубиян, знаешь, на таком еще языке вот этом вот там. Понятно, все эти шуточки про...
Понял.
Вот. Ну, в общем, это было, конечно, потрясающе. Ну, и второй звонок, то же самое, я точно такой же разговор, и тоже человек, как только понимает, что его раскусили, начинает орать в истерике.
Да, я, кстати, могу рассказать про свою тоже историю, одну относительно недавно. Мне тоже звонит... Да, звонит, кстати. Какая-то женщина говорит, я там представитель какой-то там банки, технической службы, все дела, говорит, вам там вашу карту заблокировали, все дела. Я такой, ой, не заблокировали, говорит, вы... Нет, она сказала... Вы попытались, типа, перевести там какую-то там женщину в какой-то там город, все дела? Я ей говорю, нет. Она говорит, ага, понятно, хорошо. Так, а теперь там расскажите это... Я говорю, что ты мне говоришь? Зачем ты мне что-то говоришь? Блокируй мне карту. И забрасывай телефон, все. Да что мне с ней разговаривать? И, кстати говоря, один раз тоже был случай забавный. Про телефонных мошенников с теткой моей.
Mm-hmm.
Там реально... случай был, она, короче, выставила шубу свою на Авито продавать, вот, старую очень, ну, их не старую, да, короче, продает шубу на Авито. И ей там позвонили мошенники, начали, короче, ее там разводить, короче, стандартный развод для того, чтобы ей, короче, они получили доступ в ее мобильный банк, mm-hmm. понял, да? Они, короче, получают доступ в ее мобильный банк, и ей такая говорят, а почему у вас там 0 рублей? Это как-то, это если мошенник пытался украсть меня. Вот, на самом деле так, чтобы это такое. Что там еще, какие вопросы?
Так, ну, здесь я на самом деле хочу поговорить немножко на тему комментариев. Тут вот пишут по поводу цвета волос Сергея и называют его представителем движения в поддержку сексуальных меньшинств.
Ага.
Мы решительно осуждаем тех, кто судит людей по их ориентации. Но на самом деле я вот здесь все-таки остановлюсь подробно. Значит, смотрите, у нас человек видит цвет волос, который ему кажется нестандартным. Из этого он делает вывод, что нас, наш товарищ Сергей, представитель нетрадиционной, как это вот
сексуальной там написано,
да, сексуальной ориентации, хотя мы, естественно, осуждаем тех, кто осуждает. И далее он делает вывод, что Station Маркс, еврокоммунисты и так далее. Вот кто заметил здесь... Сколько логических ошибок? На самом деле, я могу сказать, что здесь трудно найти логические ошибки, потому что логики в этом вообще просто нету. Обязательно, товарищи, изучайте теорию аргументации, потому что, когда ваша аргументация просто вот учебник, для начала учебник Виноградова. Потому что, когда угу. рассуждение уровня «все люди, не знаю, едят огурцы», все люди умирают, от огурцов умирают, ну, вот это просто уже, на самом деле, достаточно стыдненько, не побоюсь этого слова, когда вы вот в зрелом возрасте уже можете открыть YouTube и смотреть его, не детский YouTube, но при этом вот такие вот ошибки совершаете. Ну, естественно, я понимаю, что все находятся в плену стереотипов, но надо же как-то с этим бороться внутри себя, потому что я могу на любой стереотип, который есть в вашей голове, придумать стереотип, тоже существующий, который коснется лично вас, да? Будь это место вашего проживания или ваш пол и так далее, и так далее. И вряд ли вам это понравится. Поэтому мне кажется, что нужно все-таки замечать в себе в первую очередь такие вещи, рефлексировать их и, в принципе, понимать просто, что к чему. И вот товарищ тут пытается дальше раскрывать тему еврокоммунизма, и, как я обещала, я ему отвечу.
Да, можно я еще добавлю тут один момент? Вот на самом деле, в действительности, вам поможет тут логика Виноградова. Вот я, как человек, который в том числе изучал там у нас логику на первом курсе института, ну, много, правда, люди не шарят, не понимают, как вот там работают там логические круги, действительно там много ошибок со стороны, типа, люди нетрадиционной сексуальной ориентации красят волосы, значит, все они красят волосы, да, или, допустим, значит, все люди, которые красят волосы, они нетрадиционной сексуальной ориентации, какой-либо тому подобное, да, это, ну, в действительности банальная логическая ошибка. Кстати, я тоже уточню, да, то есть, ну, если вам так в действительности это интересно, я уважаю людей нетрадиционной сексуальной ориентации за то, что они такие вот есть, да, чем хотят, тем пусть и занимаются, да, но при этом я этим, к сожалению, либо же к счастью, не знаю, не являюсь.
Вот мне понравился комментарий Дмитрия, он пишет, что надо красить все. Я поддерживаю. Да. Бороду тоже надо красить. А, вот. А вообще, на самом деле, вот по поводу еврокоммунизма, пишет Ренат. Угу. Это идеология, которая критиковала КПСС, диктатуру пролетариата и недостаток свобод в соцстранах. Еврокоммунизм деклассировал верность марксизму, не марксизму, ленинизму. Угу. Это определение настолько же устарело, как устарело вообще все, что связано... То есть... Поймите меня правильно, но если мы сейчас возьмем определение гомосексуализма, опять же, мы считаем, что это некорректно так говорить, из времен, да, времен СССР 30-40 года, это будет не соответствовать современным реалиям, потому что, как мы знаем, там была некая ответственность за это. Поэтому надо все-таки смотреть в корень явления, а когда вы считаете, что это идеология, которая критиковала КПСС, ну что ж, а где у нас сейчас КПСС? То есть вот, получается, хотя, блин, я только что поняла, что в словах Рената есть глубокий смысл. Ведь мы в истории партии критикуем поздний КПСС. Еще как критикуем? Потому что поздняя КПСС на самом-то деле вообще была выродившаяся партия, которая привела во многом к тому, что произошло в СССР. Ну, с СССР, точнее, да? Раз мы критикуем поздний КПСС, значит, мы критикуем... А кто еще критиковал? Еврокоммунисты. Мы еврокоммунисты. Гениальный Ренат. На самом деле, опять ошибка в рассуждениях. Потому что, конечно же, то, что еврокоммунизмом называется в Большой советской энциклопедии, и то, что называется сейчас, совершенно разные вещи. И очевидно, что сейчас не существует КПСС. И, в принципе, по поводу... критики диктатуры пролетариата, ну, достаточно странно, можно посмотреть любое наше видео, любые наши стримы, мы говорим про диктатуру пролетариата, то есть уже мимо недостаток свободы в соцстранах. Ну, а что же, а вы считаете, что в соцстранах все было идеально? Ну,
да, Маш, хочешь, я ему помогу?
Давай.
Смотри, открываешь Google, пишешь L-O-G-I-K-A, Виноградов, учебник, читать онлайн, PDF, все.
Да, полезный учебник, на самом деле, вот без шуток, а без сарказма очень полезный.
Ну, действительно, я нисколько не шучу, на самом деле, очень полезная штука.
Так, тут пишут, что лукизм — это плохо, совершенно согласна.
Да, кстати, вот спрашивает человек меня тут, а если бы оплатил, тоже бы выгнали? Да, да, можешь загуглить такой, ну, допустим, тему на эти вот, не знаю, мошенничество там в ресторане, да, там, мошенничество на свидании. Можешь просто загуглить, почитать, выгнали бы в любом случае, либо вы убежали бы от меня.
Вот да, Елизавета пишет, что ей повезло, я тоже видела репортаж в инете про мошенническую школу английского языка, в которую чуть не попала. Вот, кстати, со школы английского это еще полбеды, бывают модельные школы для детей, куда отдают детей, и они по факту там, в общем, из них, ну, типа делают модели за бешеные деньги, но на самом деле там как бы вообще даже близко таким не занимаются. В общем, мошенничество присутствует практически в любой сфере, конечно. Так, Дима пишет, у него мобилку отрабатывали два раза, еще два раза съезжал. С мобилками, да, это тоже крайне...
Это они же отрабатывали, в смысле, тебе подходили ее, тебя и грабили? Дай позвонить? или грабили, ну, то есть это как бы это грабеж, а не мошенничество, если, ну, так, ну, если уточнить. Но это на самом деле тоже очень негативное явление, но это уже, если прямо так в открытую, это грабеж.
А, Станислав пишет: меня с бывшей женой в ЗАГСе чуть не развели на штатного ЗАГСового фотографа. А, сколько там предлагали за все это? Вот, кстати, да, когда люди начинают какие-то услуги пропихивать, которые на самом деле не входят, а им об этом не говорят, то тоже
это мошенничество, мошенничество, да. Самое настоящее мошенничество. Дальше.
А, мы с женой угорали над мошенниками, которые типа из поддержки Сбера.
Угорали в стиле.
В стиле Харлама угорали, что ж, тоже да. Подход такой.
Да, иногда может даже спасти, что ты мошенником. Вот.
А, так, не понял, на что надо смотреть при оплате? Ну, смотрите, вы что-то оплачиваете, и вам приходит ссылка на оплату, да, вот, и обычно все, не глядя, просто оплачивают, потому что сумма совпадает, сайт, ну, а сайт не совпадает, и вот это нужно проверять.
Да, но URL, то есть, как бы, ссылку, на ссылку смотрите, нормальная ли ссылка? Если ссылка нормальная, да, проверяйте, там, уточняете, допустим, тот-то вам скидывает эту ссылку, уточните, вот эту ты мне, вот эту мне скинул, или не вот эту, да, чтобы не было потом таких вот моментиков. Ну, банально, на самом деле, защита в интернетах.
А, так, привет от марксистов Ярославля. Удачи нам всем в организации трудящихся и учащихся для борьбы за свои права.
Привет,
так,
Александр, привет.
Тоже желаем вам удачи. Так, меня эта тема не парит, у меня нет мобилы. Ну что ж,
ну, отлично.
Выход из ситуации.
Отлично, да. Но при этом я замечу, что мошенничество бывает не только в сфере интернетов и мобильных телефонов, да, а в страховке, в банках, кредитах. Не знаю, на улице, вот говорю, то, что к тебе когда-то подходят и пытаясь тюхать какую-то услугу, это тоже может являться мошенничеством очень часто. Я, кстати говоря, про такие случаи тоже потом расскажу, пока на вопросики ответим.
А, так, левому должно быть все равно, какой человек ориентации, это у правых важно. Совершенно верно. А, девушка замужем, а какая девушка, к кому вы обращаетесь, к какой именно девушке? Так.
Не знаю, не знаю. Может, он... А, нет, у девушек нет. Ну ладно.
А вот, а Эдуард говорит, что он всех прозревает насквозь объективным образом. Ну, мне кажется, что, наверное, с опытом действительно такое приходит. То есть я, в принципе, ну, вот, не в интернете, на мошенников не попадала, потому что как-то тоже обычно все-таки я понимаю, что к чему. Кстати, угу. Тут вот спрашивают, а что делать, если друзья просят долг? Добрать ли с них расписку? Ну, конечно же, нет, потому что, ну, все же мы понимаем с вами, что если, ну, не знаю, типа, вот мы идем с другом до метро, у него нет денег на метро, это такой, это да, расписочка.
На самом деле, знаешь, что вот я замечу в какой момент насчет вот друг, деньги, долг, все дела. Вот, не знаю, я, допустим, просто лично так это воспринимаю, считаю вам... должен, наверное, знаю, там, со мной согласиться, и чат со мной, не знаю, согласиться, не согласиться, когда ты даешь человеку денег в долг, другу, или, допустим, родственнику, то всегда подходи к вопросу, что, скорее всего, он тебе их не вернет. Подходи к вопросу, что ты их даришь. Вот если ты готов ему подарить столько-то денег, в этом тогда никаких не должно быть проблем, да? То есть я вот так, допустим, лично считаю. Готов ли ты ему в данный момент подарить столько-то денег? Поскольку это нормально в отношении, что... Ну, разные ситуации бывают, да? И не нужно там проверять там дружбу, там, деньгами и тому подобное, да? Лучше будь, сказать, таким... Ну, типа, если ты ему что-то даешь, то давай это безвозмездно. А если тебе это возвращают, потом вернет это, конечно, хорошо, но это не главное.
А, вот школа модели Верона одна из таких. Подруга посещала ее полгода, никакой пользы от занятий. Вот, да-да-да, я тоже про это наслышана. Как вы относитесь к Владу Чижову? Я, если честно, понятия не имею, кто это, но если вы расскажете, кто это, то...
Да, если скинете ссылку, то...
Сейчас я могу сказать, что мы к нему никак не относимся, что поделать.
Ой.
А, так, фишинговый сайт — это копия настоящего сайта. Да, совершенно верно. Вот сказал. Я, как гуманитарий, об этом не знала. На самом деле, я много шучу про гуманитариев, я думаю, все понимают, что на самом деле я не считаю, что нужно дискриминировать людей на технарей гуманитариев, а наоборот, я шучу на эту тему, дабы сатирически показать, что это глупо.
Да, Стив, вот, у меня 15 лет назад на Невском проспекте карманник вытащил первую мобилу из кармана, отобрал через 5 шагов. Если вытащил незаметно, то это какая-то кража, да? Если вы заметили, то грабеж. Не, ну не, факт это кража, просто краж, которую потом заметил. Грабеж, если бы он открыт, это
было. На мой взгляд, одна из самых грустных краж, которые происходят, это кража велосипеда, когда мне вот друг просто буквально вывез в подъезд, ну, то есть из квартиры, вспомнил, что он что-то забыл, просто вот на секунду дверь открыл, там, вернулся, не знаю, что-то взял, обратно велосипеда нет. 19 этаж, вот.
Да, причем, кстати, воров велосипедов потом еще пик находит, у меня тоже были такие знакомые. Представляешь, поехали в Ашан, знакомый это вместе с своей девушкой поехал, у них вот всегда были велосипеды новые, там буквально 2 месяца, хорошие, дорогие, в Челябинске это было, и зашли просто в магазин, вроде было все хорошо там на в замках, все дела, да. По сути, преступнику хватило, как он сказал, ну, или преступникам даже, да, преступнику просто хватило, ну, не знаю, там, буквально 10 секунд, чтобы просто сломать замок и украсть велосипеды. И потом никто не смог их найти. То есть, как бы, сколько там не искали, заявление, конечно, написали, но никто не смог найти.
А где Федя? Скучаю по его бороде. Федя вернется обязательно, вот он у нас пока вот в отпуске.
Да.
Так, пару лет назад родителям звонили моим голосом, просили денег перевести. Хорошо, они перезвонили мне. Классический развод, да. Вот это вот с голосом. Тоже многим знакомым звонили, вот эта вот всё, тема с голосом, типа на панике, что-то случилось. И еще бывает такое, начинает перезванивать, и перезвонить не удается. Поэтому я что сделала? Я вот своим родителям сразу сказала, что если я так буду звонить, то точно не я. Вот.
Да.
Ну и в целом, мне кажется, например, здесь можно какие-то вот такие вести привычки, которые характерны только для вас и близких родственников. Например, созвоны в определенном мессенджере. То есть понятно, что если, например, вы каждый день созваниваетесь в одном мессенджере, да, а тут вам звонят просто по телефону и начинают такое как-то говорить, а непонятное, о, уже должен быть звоночек.
Да, сейчас сообщение отвечу, ребят. Не обижайтесь.
А, так. Помогать нужно вовремя. Когда все в порядке, финансы позволяют, это все несущественно. А когда пришла беда... ну, я думаю, что здесь на самом деле коммунистическое движение, оно демонстрирует образец взаимопомощи, потому что вот последние годы, когда там кто-то из товарищей вот что-то случалось, то всегда помогали, и мне кажется, это достаточно хорошее явление, которое существует в современном вот российском коммунистическом движении. По крайней мере, меня это очень радует, потому что это показывает его здоровую составляющую.
Да.
Я имею в виду, конечно, не вот диванных леваков, а именно вот тех, кто действительно занимается активизмом. И нам наш постоянный зритель Армен кидает 250 рублей. Спасибо, Армен.
Да, на самом деле, мы сколько раз, допустим, сталкивались, что тогда с Евгенией Родионовой, да, когда ее мошенники кинули, действительно, левым движением, да, сказать, это нашими там ребятами помогли, в том числе ей, да, так русские там скинули, все хорошо было. Маше также помогли. То есть это на самом деле самое главное, понимаете, взаимовыручка, как я, допустим, сказал, когда кому что-то дарешь, дарите, да, всегда подразумевать, что это просто как удар. Будет проще.
Так. Итак, тех, кто пишет по поводу всяких, вот, забавное, кстати, хочу тоже прокомментировать. Немо Бхагаван пишет нам: плоховато выглядите, у вас праздник накануне был. Вот я почему останавливаюсь на этом комментарии. Мне иногда достаточно нравится представлять, что у людей в голове. То есть сидит такой человек и думает, задайте какой-нибудь вопрос. Вопрос в голову не приходит. А попробую-ка я самоутвердиться, сказав какую-нибудь гадость, а еще такую какую-нибудь завуалированную. Зачем? Ну, то есть, если вам полегчало, ради бога, пишите еще
да.
Побольше гадости, если вам лично вот от этого станет как-то вот комфорт, не может быть какой-то душевный покой, почему нет, конечно, не самый лучший способ, но, пожалуйста, мы всегда рады вам помочь.
Да, если так интересно, чем сегодня я занимался, я сегодня был на парах с самого утра. Вот так пришел, как раз к перестримам.
Так, Мария, а вы не девушка, а вы? А вы девушка или молодой человек, или, может быть, инопланетянин?
А может быть, Ленин девушка?
Ленин гриб.
Ленин гриб, да. Итак, ваше отношение к джаизму, маоизму, чучхе. Слушайте, ну, на самом деле, конечно, вопрос, мне кажется, ну, вот не стоит смешивать все прям в одну кучу, да? Потому что джаизм — это все-таки, ну, я бы его не ставила прям вот прям с маоизмом в знак равенства там или прям совсем рядом, потому что достаточно все-таки различные явления, потому что, что касается маоизма, это очень интересная такая вот движуха, которая отвечала реалиям Китая того времени, и в этом она интересна, потому что, конечно, если мы посмотрим на историю развития вообще коммунизма, вот коммунистического движения в Китае, и то, как СССР влиял на него, и то, как, например, когда там была заваруха с Гоминданом, то им говорили, нет-нет, надо вот, чтобы как в России было, чтобы сначала там буржуазная революция, потом социалистическая, я утрирую, конечно, но я специально упрощаю, чтобы показать, что вмешательство СССР в дела Китая, оно было достаточно сложным, и потом там были большие дискуссии на эту тему, стоило ли себя так вести или нет, потому что в итоге это привело к тому, что многие китайские коммунисты погибли. Вопрос сложный. Тем не менее, маоизм возник именно во многом и как следствие того, что движение развивалось в условиях, отличавшихся от того, что происходило в СССР. Вот. Что касается хаджаизма, там это больше было заточено под конкретного лидера, под конкретного человека, потому что маоизм, конечно же, тоже, но он все же имел под собой больше попытку обосновать всю эту теорию. А что касается хаджаизма, там я все же не могу согласиться с тем, что, например, там, в современном мире стоит ориентироваться на то, что вот, было характерно для Албании того периода. С Чучхе все вообще сложно. Тут я вас, наверное, отошлю к нашему стриму с Алексеем Сахниным. Мы там достаточно подробно и интересно обсуждаем. Вот. Я не могу здесь сказать, что являюсь экспертом в этой области, потому что я, ну, естественно, всем этим интересуюсь, но постольку поскольку. Я думаю, здесь интересно послушать экспертов. Вот свое мнение как-то я выразила. То есть, по сути, надо знать, что это, надо разбираться, понимать, почему. Почему вот такое ответвление пошло, чем бы это было вызвано, к чему привело, но считать, что сейчас нужно в России, например, быть, вот, продвигать чисто там как по маоизму или по хаджаизму, это будет очень странно и не соответствует исторической действительности.
Значит, по-любому, поскольку истина конкретна, ребята, да, то есть всегда подходите к вопросу таким, как он есть, так будет проще.
Так... Развели попрошайки, пишет товарищ. Так, попрошайки. Так, я пропустил.
Повыше, повыше, походу. Повыше, повыше.
А вот, в трех вокзалах. Сперва вышла беременная в Ярославском. Типа украли у нее все, пожертвовал сколько мог. А через полчаса она уже с небеременной, а с мальчиком рассказывала ту же историю. На Ленинградском. Интересно, интересно.
Ну, это, как говорится, такой стандарт мошенничества у нас в России, да, кто уже привык, не привык, когда есть разные рода попрошайки, все думают, что это там бедные люди, а зачастую там зарабатывают по зарплату там побольше-то вашей.
Но здесь, на самом деле, мне кажется, это достаточно жутковатая тема, потому что люди, которые, по сути, занимаются попрошайничеством, они часто находятся в очень ужасных условиях именно по отношению к своему работодателю, который по факту заставляет их. То есть вот это начиная, на самом деле, еще от Чарльза Диккенса, кто читал, тот наверняка вспомнит все эти вот у него красочно написанные истории, как в Лондоне того времени стоит главный, заставляет там этого сегодня быть калекой, и этого там, эту беременную и так далее. И потом отбирает у них большую часть выручки. То есть здесь, на самом деле, очень сложно что-то сделать, потому что, когда, например, стоят с детьми, особенно с младенцами, там часто бывает такая ситуация, что дети находятся под наркотическими веществами, употребление которых мы осуждаем, естественно, осуждаем то, что детей заставляют их принимать, и, или под снотворным, чтобы ребенок спал и никого не беспокоил. Вот, и... непонятно, что делать, потому что я вот несколько раз, когда я еще была молода и наивна, я встречала таких и пыталась вызвать полицию, которой было абсолютно, конечно же, наплевать и на этого ребенка, и на эту женщину, которые там стоят. Есть сейчас благотворительные организации, волонтерские организации, которые занимаются такими вещами, и, наверное, здесь я могу только дать совет ориентироваться на них и сообщать им, потому что там действительно могут помочь. Вот там всякие альтернативы этим занимаются, другие организации. В общем-то, вот, я не могу сказать, что что-то другое может в такой ситуации помочь, если вы видите, ну, ситуацию, что реально там попрошайничают с ребенком, и ребенок явно как бы, ну, вообще не ок, все. И пройти мимо, конечно, тут не стоит.
Ну да, тут как бы на самом деле ситуация тяжелая во всех смыслах, в плане того, что, ну, в действительности полиция, да, по современным, даже, так сказать, даже мы берем момент в том, что полиция хочет работать и хочет, допустим, этому человеку помочь, да, даже берем такую ситуацию, то правомерно она это сделать не может, поскольку это нужно же как-то доказать, что ребенок-то не его, и что, допустим, находится на таких вот тяжелых условиях, то есть это все очень тяжело.
Дмитрий, есть отличный канал про мошенничество. Как ему противодействовать? Харчевников, парень... А, так называется, Харчевников. Парень пробует мошеннические схемы и показывает, как они работают. Слушай, интересно, не смотрела.
Да, спасибо.
Ну, посмотрим. Моим родителям, пишет Эдуард, звонили, когда я спал в соседней комнате. Ой, это вот классика, да. И смешно, и грустно.
Угу.
Меня служба безопасности Сбербанка достала уже из тюрьмы звонить, будто именно там рабочих и набирают. Так и есть, то есть, да, действительно, сейчас вот большая часть звонков вот этих вот, вообще, на самом деле, даже видел статистику, что большая часть звонков по России — это звонки из тюрем как раз-таки мошеннического характера. И я помню, была новость, что пытались ограничить связь на территории зоны, но, опять же, здесь трудно согласиться с этим, потому что, вы понимаете, если, например, ограничить связь, то это ударит в том числе и по людям, которые там находятся, которые не занимаются мошенничеством, но которые, например, пытаются сообщить что-то на волю, то есть отрезать связь с теми, кто сидит в тюрьме, в принципе, лишить их возможности звонить, и тех, и тех, и тех, это может привести к не вполне здоровым последствиям.
Все верно.
Так, Эдуард говорит, что 25% своих доходов тратит на подарки людям, которым не симпатичны. Ну что ж, это мило.
Очень мило.
Так. Расскажите про троцкистов сегодня. Почему их все ненавидят? Часто про это говорим. Троцкистов ненавидят, потому что просто наклеить ярлык, да, то есть, с одной стороны, вот мое личное мнение, я считаю, что часть людей — это диванная аудитория, к сожалению, вот термин «леваки» прижился, но вот именно диванная аудитория леваков, кто ставит лайки, ничего не делает, ставит дизлайки, пишет гадости, пишет хорошие вещи тем, от кого фанатеет, и, соответственно, им вот свое бездействие проще всего оправдывать тем, что существующие активисты, они не такие. И ярлык троцкистов очень легко приклеить. Вот, у нас скоро выйдет ролик на канале, где наш замечательный товарищ историк Евгений расскажет про то, как сейчас эксплуатируется тема троцкизма и что это на самом деле значит, потому что он является специалистом в этой области.
Да, на самом-то деле, ну, ситуация объективна в том плане, что многие люди — это просто зрители YouTube-каналов, и если им нравится один YouTube-канал, то они вполне легко поддаются его влиянию, да, то есть им вообще на самом деле не важно разбираться, кто-то настоящий троцкист или не троцкист, просто, Маш, ну, ты троцкист, понятно? Вот все.
Это точно. Так, наверняка рассказывали, но я не слышала. В двух словах, товарищи же раньше критиковали союз марксистов, в частности Кожнева, теперь сотрудничают, переосмыслили. Ну, может быть, про луч имеется в виду.
А, когда это мы критиковали? Кстати говоря...
Я думаю, что, может быть, перепутали с политштурмом.
Да, когда я стоял в политштурме, вопросов ноль. Я в том числе тоже участвовал в редактировании критики на союз марксистов, но в дальнейшем, опять же, когда там нас и выгнали, все дела, очень много переосмыслили. Поскольку, ну, люди меняются, не могут быть в постоянном статике, да. И это вполне нормально. Тем более, союз марксистов тоже постоянно меняется, и это... На самом деле, как я считаю, всегда все в хорошую сторону.
Вопрос. А у фуражки на полке какая? Да какая? Российская или советская? Покажи фуражку крупным планом.
Да, вроде советская. Вот видите там. Видно вам, не видно? Должно быть видно.
Так, двигаемся дальше. Живенько идем, отвечаем на вопросики. Давно не общались, это прекрасно.
Да, все верно.
Эдуард Рудольфович, 500 рублей. Немножко денег, Маша, все дела, сама понимаешь. Спасибо, товарищ, большое. Обязательно доснимем Истфарт с вашей помощью. И мы очень надеемся, что это будет наша работа, которая подводит некий итог многих лет нашей деятельности. Илья Гордеев, 100 рублей. Мошенники начали развиваться с 91-го. Все их разводки я изучал по опыту знакомых. Меня ни разу в жизни не развели пока. А пытались. И по телефону, и в соцсетях, и на сайте знакомств. И в очереди, и в Сбер. Ну что ж, на опыте знакомых учиться — это вещь хорошая, потому что, как это, пословица, типа, там, дураки учатся на своем опыте, умные на чужом.
Да, все верно.
Вот. Но на самом деле, конечно, да, стоит так делать, поэтому я вот, например, и поделилась историей про мошенников, то есть, конечно, моя первая реакция была: боже мой, какая я тупая. А потом я поняла, что я лучше про это расскажу, и, ну, может быть, энный процент людей мне напишет: ну да, ты сама тупая, так вот, повелась на это. А с другой стороны, ну, те, кто, например, про эту фишку не знал, я, например, про это не знала, они это увидят, прочитают и сами не окажутся в такой ситуации. Вот. Кстати, очень забавно слушать, когда ты делишься историей про мошенников. Вот некоторые наши вот, любители вот, покритиковать, они обвинили сразу, что это попытка выманить денег, хотя как бы нету ни реквизитов, ничего, но типа вот любой твой рассказ про мошенников, это ты, значит, типа хочешь, чтобы тебе скинули денег.
Да, собственно, кстати, я отмечу, вот, допустим, все, кто говорят, что, мол, ну, сама виновата, когда вот Маша называла себя там, типа, тупая, не тупая. Я отмечу сразу, никто, кого обманули мошенников, не тупой. Это самый обычный нормальный человек. Просто то, что злоупотребили вашим доверием, это не делает из вас плохого человека, не делает из вас лоха и тому подобное, когда вас обманули. Поскольку любой мошенник — это преступник. И когда он совершает преступление, это он совершил преступление, а не вы, что повелись на его преступление. И поэтому, то, что мы живем в таком мире, где нужно постоянно проверять, искренен ли человек, не хочет ли он себе вытянуть денег, это не наша проблема, да, это проблема, ну, как сказать, не то, что не наша проблема, это проблема всего общества, которое нужно вместе лечить. И это, на самом деле, такое... Короче, кратко, если вас мыли мошенники, вы не тупой. Просто расскажите о том, как вас обманули, как в том числе и Маша, чтобы потом другие, прочитав, надеясь это, да, больше на это не попались.
Да, и, конечно, не расстраивайтесь. Так, тут спрашивают нас, почему троцкисты не коммунисты? И советуют посмотреть ролик комиссара Ярика по этому поводу. Я, на самом деле, бы советовал посмотреть видео, скорее, Андрея Рудова по этому поводу, которое посвящено теме троцкизма, и там очень полно, и на основании действительно исторических документов эта тема освещается.
Да, Андрей хорошо забрал эту тему.
Так. Они выступали, троцкисты выступали за плюрализм и многопартийность. Так, вот снова, смотрите, один товарищ задает хороший вопрос, да, интересуется, а другие начинают ему советовать очень поверхностную информацию, которая, ну вот, прям не дает полной картины. Я бы советовала посмотреть видео Андрея Рудова, потом смотреть источники, которые там указаны, их читать и формировать свое мнение. То есть вообще формировать свое мнение на основании статей или видео, в котором есть источники, ссылки на источники. Если у вас просто какой-то блогер рассказывает, типа там, я не знаю, троцкисты то, троцкисты сё, это вот там тра-ля-ля-ля-ля, и при этом он ссылается исключительно на... работы, которые вырваны там цитаты, то есть вырваны из контекста цитаты, не ссылаются ни на какие монографии, то верить такой информации достаточно сложно, потому что нужно всегда стараться основывать свои знания на первоисточниках. Вот я, к примеру, я когда заинтересовалась темой, хотя, конечно, я снова сейчас словил грустинку, что мы почему-то опять говорим про это. Это не то чтобы прям, наверное, актуально и важно, но тем не менее. Поговорим. Я начала читать сначала позицию одной стороны, позицию другой стороны, полнейшую апологетику с одной, с другой, там, вплоть до Роговина какого-нибудь, там, монографии и так далее. Серьезные исследовательские работы, начиная от достаточно либеральных исследователей, заканчивая и советскими исследователями. И в итоге ты получаешь много разной информации, и у тебя формируется полная картина. Если ты посмотрел одного блогера, который говорит «это так, потому что я сказал так», ну, как бы, ребят, не надо, не надо. Потому что, когда вам так говорят, не всегда это может соответствовать истине.
Хочешь, Маш, вот это не смешная такой мини-анекдот. Как думаешь, почему все не любят Красную площадь?
Угу. Почему?
Потому что там одни советчики.
Неплохо.
Это вот к Ренату относится.
По поводу игнорирования вопросов. Пишите капсом вопрос или отмечайте station mark, чтобы мы не пропустили. Или вопрос за донат.
Да, и Ивана Иванова осуждаю.
Безусловно, потому что он спрашивает по поводу оказания медицинской помощи сексуальным меньшинствам. Мы осуждаем такой подход, потому что как раз-таки не считаем это биологическим заболеванием. Так, недавно была новость, что большинство колл-центров уже не в зонах, а на воле. Слушайте, а я вот не слышала про это. Но в любом случае понятно, что может быть оно и так, но энная часть действительно звонит, это показательно. Так. Ладно, очень давно вас не видел. На мой взгляд, раньше вы бодрее стримы вели. Теперь серьезно, на канале Rebirth of Communism польские коммунисты предлагают антивоенную конференцию. Участвовать будете? Так, по порядку. Ну, не знаю, мне кажется, что я сейчас весьма бодра, несмотря на то, что я мало спала. Сережа тоже очень бодр. Но я не знаю, по какой степени оценивать бодрость. Как вы думаете, вот по какой шкале можно оценить бодрость? И на сколько баллов из 10 мы бодры?
График какой тебе должен быть?
А по поводу конференции польской, это очень интересно. Я не слышала об этом. Нас на конференцию не звали. Но если есть какая-то возможность поучаствовать, поизучать, мы с удовольствием, это очень интересно.
Да, канал такой тоже не слышал даже.
Да, канал обязательно загуглим, посмотрим.
Парадная.
Так.
Да, так точно, офицерская парадная. Так, модель Сталина.
Так, это между собой там спорят. Пускай. Давайте вопросики. Какие пункты нужно проверять, какие документы, чтобы не попасть в пирамиду?
О, ну, честно говоря, так сказать, ну, довольно сложный вопрос, поскольку, ну, короче, я вам скажу такой момент, насчет то, что какие документы и тому подобное, да, это, ну, больше, допустим, относится к ведению, там, экономической полиции, да, и отмечу сразу, что каждый, так, сейчас, чтобы по-человечески, каждое преступление, да, я хотел бы сказать, каждый став преступления, каждое преступление, оно уникально во многих, да, то есть, понятное дело, что оно строится по основным там лекалам, допустим, как там заметил там Елизавета насчет пирамида, да, там, допустим, есть такое понятие, как финансовая пирамида и так далее, но оно всегда уникально в отношении документов и тому подобное, поэтому я так, в общем, сказать, ну, мне было бы реально очень тяжело, поскольку это действительно, если нужно, допустим, ну, вот если там финансовая пирамида, заходить, всех преступников, допустим, блокировать, не давать возможности им пользоваться документами и начать все это проверять, поскольку иначе тебя никак это не получится сделать. Это будет, ну, в общем, тяжеловато. Ну, насчет, в принципе, финансовой пирамиды и тому подобное, да, то есть, ну...
Может быть, просто не вкладывать в них деньги вообще?
Да вообще, в принципе, да. То есть, на самом деле, вот если вы хотите вложить деньги, вкладывайте их в банк.
Я помню, когда я была в Лас-Вегасе, там я поехала, ну, как бы я не ходила там по казино, я ездила на Гранд Каньон.
Uh-huh.
Вот. И экскурсовод там сказал такую фразу, что если вы хотите выиграть у казино, типа, берете свои деньги, достаете их, смотрите на них, убираете обратно, только так можно выиграть у казино. Также с пирамидами.
Да, причем отмечу насчет казино, да, то есть это, просто поймите, это всего лишь там богатое развлечение. Оно не для того, чтобы денег там заработать.
Так, привет, пишет Darkside. Я ваш постоянный зритель из ЕКБ. Приехал в гости в Москву, давайте встретимся и пообщаемся. А почему бы и нет? Напишите Сергею ВКонтакте, потому что я ВКонтакте сейчас, если честно, не захожу.
Да, там Сергей Масютин.
В
Луче там можете посмотреть, Саша Марс.
Вот, да, ВКонтактах в Луче.
Да, ВКонтактах в Луче, да.
Есть еще мошенничество, на котором многих развели, и меня. Это перекупщики. Ну, это классика, да, это классика, действительно. Да. Когда особенно сейчас вот в магазинах начинают продавать, типа, как это называется, ну, типа, локальные вот всякие там шмотки, типа, шьют, да, и продают за бешеные деньги, на самом деле...
Ну, это спекулянт называется, да.
Да, в общем, на самом деле там просто с Алиэкспресса купленные.
А, если насчет этого, ну, это уже мошенничество, да. То есть, говорю, если просто перекупщик, допустим, ну, допустим, оригинальных вещей тех же самых, да, он потом продает их дороже. Это называется спекуляция. Комиссар Ярик, это кринж, понятно. Так.
А, вопрос, так, простите, я прокрутила, от Дмитрия. Когда Союз марксистов преобразуется в партию? Ну, смотрите, вопросы по поводу Союза марксистов нужно задавать в пресс-службу. Я вот превращаюсь в этого, да, такого, типа, вопросы касательно Союза марксистов, пресс-служба, там, почта pressmarxistunion@vag.com, на самом деле, теперь может писать боту, есть ссылка
в Телеграме. Да, заходите в Телеграм, там есть бот, он, прикиньте, отвечает вот, сам.
Просто пишите ему, и он вам ответит, потому что он или она наш бот. В общем, да, потому что понятно, что мы сейчас, ну, не будем отвечать за всю организацию, это как минимум будет странно, у нас все-таки организация коллективная и так далее. А, так. А вот нам говорят, канал называется «Отражение коммунизму». Слушайте, очень интересно. Я сейчас скопирую, чтобы мы это не потеряли.
Это продолжение поста про польскую.
Да. И, наверное, мне не получается. Можешь скопировать и сохранить, мы потом изучим, потому что конференция такая интересная.
Да.
Так, где Федя? Федя отдыхает, наш человек тоже отдохнуть. Да. Можно оценить бодрость по шкале Чефира. Мне нравится.
Да, I like it.
Троцкий писал на 138 странице. А на 138 странице издания какого года? В космос полетели при Хрущеве. Я хрущевист. Неплохо, нету на вас Александра Воронкова. Как вы относитесь к инфо-цыганам? О, а вот это вот очень хороший вопрос. Потому что я, на самом деле, наверное, последние полгода времена именно эту тему задумываюсь, потому что я стала вот, когда изучать, как развивать Инстаграм для наших соцсетей, то я столкнулась с тем, что там действительно популярны вот эти все темы, когда продают инфопродукты, вот. Здесь тема, на самом деле, достаточно сложная, потому что, с одной стороны, ну, большая часть всего этого, Это, конечно, вот когда берут информацию из интернета, ее там компилируют и вот это все втюхивают за бешеные деньги под видом «мы вам поможем стать богатыми». Часто бывают и психологические вот эти тренинги, есть запрос на духовное развитие, и там тоже полнейшую дичь втирают. Есть, на самом деле, вот и другая сторона. К примеру, когда, предположим, активисты, которым нужно поддерживать свою деятельность, и они, например, работают полной занятостью в этом своем активизме, и им нужно что-то кушать. И они, например, берут и говорят, а мы вот сейчас будем проводить курс лекций, и там вот кто хочет, там скидывайте вот деньги какие-то там небольшие, но чтобы мы на эти деньги могли как бы вести этот курс для вас и продолжать жить. Мне кажется, в этом, в принципе, ничего плохого нет, но это другая сторона медали, когда именно, с одной стороны, у нас все перегружено информационными продуктами, потому что каждый блогер впихивает свой какой-то контент за деньги, гайды, марафоны и прочую хрень. А с другой стороны, когда эти же инструменты пытаются, например, там, представители левого движения использовать во благо, их обвиняют в том, что они делают то же самое. Хотя, на самом деле, там, может быть, цели совсем иные. В общем, тема сложная, но, безусловно, когда вот эти блогеры продают какие-то гайды и серии «Как похудеть», как, я не знаю, стать красивой, как увести мужа, как... там,
как быть более женственной.
Да, ой, вот, классика.
Это мне рассказывала тоже одна из подруг в Петербурге про такую тему. Да, на самом-то деле, инфо-цыганство и тому подобное зачастую это тоже, ну, банальное мошенничество, когда, допустим, вам под видом нормальной информации, хорошего курса втехивают какую-то хрень. И тут всегда важно учитывать такой момент, вот, допустим, насколько вы знаете человека, который будет вам вести курс, да, есть у него какая-то программа курса и тому подобное, и, собственно говоря, какая у него цель? Бабки заработать, либо же делать что-то полезное. Так что
так, там спрашивают, нужно ли знать трудовую теорию стоимости, чтобы не попасть в пирамиду. Как ты думаешь?
Нужно ли знать трудовую теорию стоимости, чтобы не попасть в пирамиду?
Да.
Но на самом деле не все поможет. Поскольку тут я отмечу такой момент, да, что любое мошенничество — это обман. Да? Вот вы всегда понимаете, что вот Маша, когда, говорю еще раз, когда она попалась в мошенничество, это не Маша плохая, это мошенники хорошие. Понимаете? Поскольку любой мошенник, любое нормальное мошенничество, вы даже зачастую не узнаете, что это мошенничество. Это как бы, ну, вполне нормально. Вот я приведу такой вот пример. Вы, короче, по вопросу, наверное, может, закончили, да, пока что? Потом еще перейдем. Или что у нас? Или что-то просто я могу просто рассказать вот историю.
Рассказывай, рассказывай.
Да, в общем, когда я служил в армии, вот, у меня со мной служил также один человек, который, собственно говоря, был самым настоящим мошенником. Он пошел в армию только лишь для того, чтобы его не посадили. И это подтвердилось тем, допустим, да, его слова, когда нам в часть пришла повестка в суд. Вот, понимаете? Нет, даже не в суд. От полиции повестка, что его ищут. Да, не в суд, я обманул. От полиции пришла повестка, что его ищут. И это как бы такое у меня, да, что это подтвердилось. Чем он занимался? Чем он занимался? Он, собственно говоря, оформлял на людей кредиты липовые. Как это происходило? Человек, ну, допустим, как он, допустим, мне объяснял саму схему, говорит, я вот иду там на улице, да, хочу продать какую-то... У меня там есть, типа, там магазинчик маленький, там, типа, в нем вещи продаю. Приходит, ловлю там человека, говорю, вот хотите вот это вот купить? Ты говоришь, вообще там офигенная штука, не помню, что продавал, я, честно говоря, не помню, что конкретно продавал. Вот хотите купить, офигенная вообще штука, но стоит там, наказывается, по итогу там дороговато, а чтобы она, получается, ее можно было купить за такие-то большие деньги, у которого человека, если их нету, то нужно что делать? Правильно, оформить кредит, при котором ты говоришь, что я буду там выплачивать за тебя проценты, тебе это будет как рассрочка. На человека оформляется кредит на вот эту вот вещичку, какую-то безделушку вообще, которая там таких денег даже банально никогда не стоила. И он, собственно говоря, забирает себе деньги, которые получены из кредита. Ну, сейчас он же как продавец, да. И тот человек, он платит полностью всю сумму кредита. Вот вам самая стандартная схема мошенничества. То есть, получается, человеку попадает по такую вот штуку. И это вот, я не буду раскрывать его имя, фамилия, поскольку, думаю, это нам тут точно не надо. И этот вот мошенник, ну, с большим стажем это делал, допустим, с самого детства, да, то есть у него судьба, на самом деле, не всегда была с ним благоволила ему, да. Он вырос в очень благополучной семье, которая, очевидно, ему было фигово, да, нужно было как-то зарабатывать деньги, в том числе, как он, допустим, вот мне объяснил на одной стандартной схеме, да, что как бы я его понимаю как человека и понимаю вообще, на самом деле, откуда это появляется, да, допустим, откуда у него появляется желание приступать порог общественных отношений, нарушать их, да, то есть выступать против общества, поскольку Я тут немножко, да, чуть-чуть право расскажу, да. Получается, не, это, ребят, не задушить столько. Когда человек совершает преступление, он всегда, ну, объектом преступления всегда являются общественные отношения. Всегда, абсолютно всегда. То есть невозможно быть по-другому, да, то есть всегда это общественные отношения. Поэтому, когда человек выступает против общества, то логично, он преступник. При мошенничестве общественные отношения, которым наносится урон, это всегда собственность. Вообще всегда. То есть это всегда преступление против собственности. То есть там личной, частной, неважно, да, всегда это собственность. Когда тебя пытаются там деньги твои забрать, поскольку твоя собственность, ну, там вещи и тому подобное. И такой вот момент. И то есть, почему, допустим, это делал? Как вот у меня привел такой пример. Говорит, прикинь, вот, Серег, я вот в школе учусь. У меня там кроссовки дырявые, вообще убитые. То есть я там хожу как бомж. Поскольку, ну, мне там родители обеспечить не могут. Мне там, ну, ему вообще там родители на него пофиг. Он живет, знаешь, как бы один. И он видит, что, допустим, там у одноклассника есть нормальные кроссовки. Он говорит, ну что, говорит, я смотрю, у меня мои другие одноклассники тоже ходят в нормальных кроссовках. Все хорошо, я выгляжу как бомж. Что мне делать? Я беру эти кроссовки, краду, чтобы я выглядел как человек. Понимаете, да? То есть, как бы, вот это вот отношение в обществе само. То есть, получается, он старается под это общество подстроиться, чтобы не быть изгоем из него, понимаете? Поскольку, ну, ты, наверное, знаешь, ты, думаешь, скорее, больше, допустим, в этом информации имеешь, поскольку ты учился, допустим, говорил уже в школе такой, ну, более богат, то есть, не соответствует, допустим, твоему материальному положению на то время, то, что, ну, есть определенное...
На то время, на все время.
Да, да, ну, на... как бы чморение, да, человека, допустим, по его социальному статусу, да, по его имуществу, сколько он хорошо одет, поскольку в том числе у нас там даже в школе, хотя он в целом не было, допустим, я не учился в каких-то, ну, даже в лицее, да, всегда в обычных школах, но всегда вот эта вот разница, когда, допустим, твои одноклассники, ну, знаете, банально могут даже и мясо кушать, ну, когда я еще, допустим, ел мясо, да, или там нормальную еду, там молоко, яйца, да, я там месяц пшенкой одной питался, то... Конечно, ну, чувствуется это, да, и я его как человека, как вот в обществе, в котором он находится, я его, ну, понимаю. И вот как я, допустим, считаю, что, допустим, вот, наверное, вот мошенничество – это одно из тех преступлений, вот, в принципе, вот, которые можно искоренить, в принципе. Поскольку если мы, опять же, сделаем общественную собственность общественной, да, ну, понятное дело, не всю, да, понятное, там лишним собственность останется, но все равно, когда человеку не нужно будет, понимаете, обманывать, чтобы что-то иметь. Не нужно будет обманывать, чтобы жить, выживать. Поскольку зачастую мошенники, это, ну, это не такие, вот, знаете, там, типы, там, офигеть, там, золото, там, зубы золотые и тому подобное. Зачастую это, опять же, бедные люди, поскольку которые пытаются хоть как-то выжить. Хоть как-то, понимаете, вот, допустим, вот, пример с этим вот мошенником, который мальчиком, допустим, с мальчиком с детства начал, по итогу к этому пристрастился, поскольку он не может по-другому выжить, никак. И чтобы это исправить, нужно исправить их общественное положение, в принципе, да, чтобы они не нуждались. По факту, единственное преступление, ну, не, одно, не единственное, а одно из преступлений, которое, в принципе, можно искоренить на корню, да, и мы сможем, наконец, друг другу доверять. Не будет больше такого, что ты будешь бояться, а вдруг меня обманет, а вдруг хочет меня обмануть. Это же плохо, это разобщает нас, как людей, понимаете? И зачастую, в том числе, и там люди, там, профсоюзники, рабочие, ну, вот обычно там рабочие, работники разных предприятий, когда мы к ним приходим, они же не понимают, допустим, что мы хотим вместе с ними бороться. Они думают, что мы хотим на них как-то заработать, понимаете, мы хотим их как-то обмануть. Это разобщает. И это как бы такая вот проблема общества.
Отличная речь, не могу не согласиться. Есть кружки, пишет Дмитрий, есть марксистские СМИ, но нет партии, ленинская схема не работает, Ленин был неправ. Я вас отсылаю к статье, где все на тему написано. Скинул ссылку в комментарии. Так, вот Георгий делится своей историей. У меня два друга на пирамиду подсели, не могу их вытащить. Это просто ад. Это печально.
Да, ну, на самом деле, если ты как бы хочешь как-то их вытащить с пирамиды, единственное, что я тебе могу сказать, то что, ну, нужно тебе показать их со стороны, да? То есть найди, допустим, там какой-то репортаж про пирамиды или что-нибудь подобное, да, там, либо... Нужно тебе найти какой-то реальный факт, объективный, который это может
сказать. А я вот боюсь, что если люди, например, уже плотно подсели, что там, возможно, нужна и некая психологическая помощь, да, и просто тут не так вот не получится.
Да, ты главное от людей, вот, допустим, от своих друзей, ни в коем случае не отказывайся. Если ты хочешь им реально помочь, ты им друг, да, не отказывайся от них. Будь им постоянно до конца другом, какие бы они, знаешь, сказать, не творили вещи, если ты будешь это делать, проявлять к ним все-таки такое дружелюбие, хоть как-то постараться помочь, ну, то они типа итогу будут благодарны, когда ты их вытащишь.
Сейчас мошенники подсели на продажу фоток, видеокарт через eBay или Авито. Да, потому что сейчас они выросли в цене из-за общественно-экономического положения. Соответственно, понятно, что да. Это нынче выгодно. Вопрос. Сейчас запрещены игровые аппараты, но открыли торги на бирже. Не считаете ли вы это лохотроном, учитывая, что народ не в теме, а тупо играют по принципу красное на черное? Безусловно, и также вот эти вот все курсы, как заработать на бирже, это тоже все лохотрон.
Да, поскольку тут даже, знаете, принцип даже не в том, что это, ну, как бы мошенничество, да, допустим, как преступление, допустим, да, как состав преступления, но классифицируется особым моментом, да, что, допустим, мошенничество можно классифицировать только по способу. То есть по способу это обман. По факту, когда, ну, допустим, сама биржа, допустим, это, допустим, ну, не является мошенничеством, да, сама биржа, наличие ее, или, допустим, что на ней играют, это не является мошенничеством. Мошенничество в данной ситуации – это способ того, как людей туда приводят. А приводят их туда, что говорят, что это будут какие-то легкие деньги, какие-то там фальшивые курсы, ставь там черное либо белое, да, то есть они не понимают, как это делать. И понятное дело, что это вот это является мошенничеством, поскольку это по способу именно мошенничество. Обман людей с целью получения выгоды.
Организаций марксистских довольно много появилось. СПО, СМ и так далее. Но я бы тут все-таки не ставила в один ряд. Вот в РРП просили вступить. Что это вообще за организация? Ну, РРП – это старая организация левая, которая, в общем-то, несколько раз скололась. И она известна тем, что у них вот такой вот подход к членству, когда просто пишут людям массовую рассылку и просят вступить. Но мы такой подход не разделяем, потому что мы считаем, что организация должна быть кадровой, а не просто в интернете сделала массовую рассылку, все, кто согласился, всех записываешь члены.
Ну и тем более спамить это, ну, плохо.
Что насчет гивов? Ой, а это вообще, конечно, жесткая жесть, потому что, по сути, даже вот, ну, уважающие себя инстаграм-блогеры в них уже не участвуют, потому что это чисто развод, конечно, ради, с одной стороны, пиара одних персоналей, заработка других, и все приобретают, кто медийный капитал, кто просто капитал.
Это, Маш, сори, а что такое вообще гивы-то?
Гивы — это когда в инстаграме блогер говорит, что вы подпишитесь на 10 этих аккаунтов и на меня, там, и в итоге там мы разыграем автомобиль, ну, или еще что-то.
Да, стандартная схема мошенничества. Я понял, что такое.
Так, Митрошина, феминистка или чепуха? А что такое? Или феминистка, или чепуха? Интересный подход, однако.
А что такое?
Но на самом деле я вот это по поводу данной блогерки не уверена, что как бы идея заработать денег там не первична. В общем, ребят, тот момент, когда стрим статичных фигур интереснее вашего стрима. Ну что ж, ну, вперед, ну что можем сказать.
Да.
Не нравится, ну, иметь полное право. Вот, спасибо, что сообщили, это ценно. Так, мошенничество, жулики, стрим в 4 часа утра. Почему? Стрим у нас сейчас 9 часов вечера. Знакомого обманом заманили в рабство, поскольку там держали не физически, а психологически. Он сбежал через пару недель, а люди там месяцами за бесплатно работают. Это, кстати,
это даже
жесткая тема.
Это даже не мошенничество, я скажу, это принуждение человека, да, там через ну, как бы через психическое воздействие, допустим, да, когда, допустим, тебя там психологически давят, либо психически надавливают, да, это даже мошенничество, это хуже, да, это все-таки рабство. И тут не важно, допустим, тебя будут физически принуждать, либо же психически, поскольку люди зачастую не могут, в том числе, психологическое давление выдержать. Поэтому тут гораздо серьезнее, как бы я сказал, тема.
Почему женщин среди мошенников в 3 раза больше? А вот можно ссылку на статистику, я такой информации не видела. Серж спрашивает, подскажите, как доказать человеку незнакомую теорию упадочность радикального национализма? Ну, слушайте, здесь, конечно, не знаю, насколько ваш друг разделяет эти идеи, потому что если он все же достаточно адекватен, то, ну, можно ему показать концлагеря, Освенцим и прочие вещи, которые достаточно влияют на любого здравомыслящего человека и являются такой прививкой. Если же для него это не имеет никакого значения, и он по этой теме более значительно упоролся, то я могу сказать, что здесь либо вы ведете целенаправленную агитацию человека, ну, обучаете, чтобы он читал, развивался, и он становится, в общем-то, возвращается в нормальное русло, или же, если там все очень запущено, то я не могу сказать, что успехов, шансов на успех много.
Да, я раньше могу еще подсказать, только сначала проверю информацию, прежде чем это, открой вкладку, пожалуйста, новую. Я просто не могу сказать слово, пока я точно не буду уверен, что все хорошо. Я просто проверю. Да нет, вроде бы все хорошо. Не вижу тут, что что-то запрещено. Короче, можете им посоветовать фильм, я бы так сказал, который, знаешь, вот показывает...
Он точно не запрещен.
Всю мерзость всей этой темы. Да нет, видишь, даже на Кинопоиске есть. Это российский фильм «Всю мерзость этого, этого радикального националистического движения». Это «Россия-88». 2009 года фильм. Можете вот его посмотреть. Все, что там делают эти люди в этом фильме, мы радикально осуждаем. Это, в принципе, ненормально. Но это краски он вам покажет. Мы знаем, если ваш друг, ну, реально адекватный человек, когда он это увидит, он просто подумает, что это не люди.
Интересную тему поднимает Илья по поводу школьной формы. И что, когда вот стало появляться неравенство, то ну, это стало очень заметно. На самом деле, я тут, наверное, немножко суппонирую, потому что я училась в школе одно время, где была форма школьная, но при этом наличие ее прекрасно демонстрировало неравенство, потому что кто-то, ну, то есть форма там была, там, белый верх, черный низ, но кто-то покупал ее, сейчас я придумаю, кто у нас там есть, какой-нибудь известный модельер, от Гуччи пусть будет, а кто-то на рынке, а кто-то донашивал за братьями и сестрами. И вроде как бы форма была, но типа при этом было прям очень видно неравенство. Хотя, конечно, я понимаю, о чем говорит Илья, что да, вот, то есть, концепция, когда форма единая, и вот не то, что ты сам покупай, это совсем другое, и это действительно более логично. Хотя, опять же, я не могу сказать, что я 100% разделяю эту концепцию, потому что я не вижу ничего плохого, если при социализме дети самовыражаются, красят волосы в цвета другие, не знаю, носят одежду разных цветов, я в этом ничего плохого не вижу.
При этом, да, заметьте, насчет вот формы тоже, я правильно подметил, я просто помню, когда у нас тоже вели школьную форму, ну, типа, единого образца все дела, чтобы мы были, так, значит, не проявлялось какого-то неравенства, но она же стоит денег, а где я их возьму? Где я их возьму? Тоже была проблема. На банкомат.
Смотрел репортаж про мошенников, которые устанавливают на банкоматы устройства, которые считывают данные карт. Страшно подходить к банкоматам, когда в курсе существования такой схемы. Ну, да, это такое, конечно, себе, потому что я тоже об этом узнала, но и все время по себе представляю это все, но на самом деле не так часто пользуюсь банкоматами.
Конечно. На самом деле, да, банкоматом, на самом деле, правда, очень мало пользуюсь.
Федор пишет, как-то в 2012 году я ехала в поезде в Киев. Ночью в поезде появились менялы, стали предлагать поменять рубли на доллары, откликнулась соседка по купе. Должны были дать 7800 гривен, отдали 7080. Ее почти убедили, что ее не обманывают, она почти согласилась получить эти деньги, но я вмешался и заставил менялы пересчитать. После чего он забрал свои гривны и ретировался. Да, обмен денег за границей – это классический развод, потому что здесь, на самом деле, где бы ты ни менял, тебя обманут, даже если это в кассе операционной валюты.
Да, валютное мошенничество. Кстати, да, насчет того, что ты, допустим, вот Елизавета говорит насчет таких вот схем, банкоматами, тут могу посоветовать, наверное, в банк. Допустим, да, в самом банке менять, допустим, когда ты приходишь, там свои местные банкоматы есть, их очень тяжело, мне кажется, было бы фишинговые сделать.
Так, есть лишь две идеологии. Одна – жить для всех, пишет товарищ Павел, а другая – жить за счет всех. Ну что ж, вполне логичные лозунги.
Спасибо, Никите, спасибо.
Он пишет, что Сергею идут огненно-красные волосы.
Спасибо.
Сейчас многие блогеры, в том числе левых взглядов, рекламируют курсы Skill Factory. Что скажете? Ну, я могу сказать, что курсы Skill Factory определенно заплатили им деньги за рекламу. И это уже вопрос того, берут ли левые блогеры деньги за рекламу. Вот мы, например, у нас политика такая, что мы как бы за рекламу деньги не берем. Понятно, что у нас канал, на котором немного подписчиков, мы нафиг никому не нужны. Но если без шуток, то... Хотя это не шутка. Ну и серьезно, то ну, у нас действительно такой подход. Мы считаем, что брать деньги за рекламу – это не то, чем нужно заниматься левым блогером.
Ну и зачастую такие ресурсы, они всего лишь площадки, сервисы, а качество самих курсов зависит уже от авторов.
Безусловно. Ну и тут я сразу поясню, что, например, когда блогеры там рекламируют и так далее, то это они имеют полное право, да, они как бы зарабатывают тоже на свой труд как могут, и просто вот у нас такой подход, у них такой подход, это не значит, что наш подход единственный верный, ни в коем случае.
Да, просто мы все-таки по, так сказать, левая СМИ, да, Station Marks, и если бы у нас в действительности были бы реклама, допустим, каких-то там Тинькова, да, либо других организаций, это было бы крайне странно, но вы, допустим, именно Station Marks.
В Австралии даже в банках обманывают, меняя американские доллары на австралийские, пользуясь незнанием туристами тонкости курсов. Хм. Ага, ну что ж, я такое встречала даже на Кубе. Давайте какие-нибудь еще вопросики, провокационные, непровокационные. Но... Когда мы покупали квартиру, пишет товарищ мистер Ветер, нас вынудили оформить агентский договор, по которому делали основной договор купли-продажи. Потом они же говорили, что это было лишним. А далее заморочки только начинались. Вообще, на самом деле, вот эта вот аренда квартиры и продажа квартиры, это, мне кажется, там просто вот только так мошенники делают.
Ну, конечно, там же, когда тебя огромные суммы, просто огроменные, да, допустим, как квартиру продаешь, это по факту миллионы. В миллионами обычно, ну, самое простое мошенничать, поскольку если ты мошенничаешь, допустим, в миллионах в формате там несколько сотен тысяч, то это менее заметно. На самом деле, вот самое малозаметное мошенничество, которое вы обычно не замечаете, это мошенничество на маленьких суммах по соотношению с огромными, да, с соотношениями большими. Это то, вы что можете не заметить, не знаю, когда... Банально. Да, вот когда вот Федя рассказывал про, это, про гривны, да, в том числе, когда вот перевод сумм. По факту-то, как бы, вроде бы не особо-то и разница, да, что-то. Ну, 500 рублей плюс-минус 500 гривен, да. А как бы, когда в формате 1000, это как бы не так заметно. Поэтому всегда следите максимально внимательно, да, то есть это такой вот моментик. Так.
Тебя назвали красной шапочкой. Ну, мне кажется, это смешно. Не будем удалять. Почему спросил, уточняет Серж. Столкнулся с мнением, как некоторые люди считают, что пример Германии 40-х — это исключение из правил. Считают, что национализм — это первостепенная цель. А, так, пример можно не только Германии 40-х приводить. А, приведите примеры геноцида населения, да, примеров геноцида достаточно, к сожалению, много, там, начиная
банально,
от Сирии... Тутси в Африке, заканчивая там тоже и в Сирии, безусловно, и Сирии, там, на Горный Карабах, то есть, ну, кстати, вот журнал «Ненависть»,
да.
«Молоко плюс», там вот статьи по поводу геноцида, они достаточно... Ну, мне кажется, ярко демонстрируют ужасы вот как раз такого национализма. Если человек, прочитав эти статьи, все равно говорит, что типа национализм это норм, наверное, ну, как-то надо попытаться, чтобы он все-таки аргументировал, потому что, ну, как мне кажется, ну, адекватный человек все-таки, прочитая это, не сможет выступать за национализм. Я, конечно, понимаю, что я наивна в этом плане.
Ну, всегда, ты, кстати, правильно заметила, я тоже, когда «Ненависть» прочитал, по факту там большинство всех этих преступлений — это, ну, националист. Действительно, это все националисты. Поэтому, если после этого он прочитает и поймет, то будет тяжеловато.
Да. Вот перечисляют геноцид армян, индейцев, австралийских, тасманских, абрименов. Да, примеров, к сожалению, много. На самом деле, я вот, когда приводят аргумент... Да, Руанда. То есть аргумент, когда говорят, что геноцид термин придумали... Сейчас я, наверное, ошибусь, но в конце 50-х, что, значит, его не было ни до этого, ни до того, как легализовали этот термин. Это, конечно же, вообще...
В 47-м году приняли термин геноцида. В 47-м, да. Да-да-да. Как раз-таки после войны. И в действительности, когда, знаешь, сказать, типа, так, если геноцид придумали вот тогда, значит, до этого его не было. Это нелогично, поскольку термин — это всего лишь обозначение, допустим, какого-то явления, да? И ты можешь это... какое-то явление под этот термин подходит, либо не подходит. Поэтому, собственно говоря, геноцид он и до был более чем.
А попадает ли создание марксистских кружков под экстремизм? Ну, во-первых, как бы...
Нет.
Не стоит, да, вот пока у нас коммунизм не запрещен. Ну и в целом, если люди собираются и обсуждают прочитанное, пока можно заниматься тем, что вы обсуждаете прочитанное.
Да, я как, собственно говоря, человек, который чуть-чуть в этом немножко шарит, да, могу заметить, что законом основания, допустим, в данный момент, да, вот если будем говорить чисто про закон, наши действия никак не подпадают под экстремистские статьи.
И мы осуждаем, естественно, осуждаем.
Да, потому что экстремисты — это, ну, плохо.
Да, осуждаем экстремизм. Так, кто больше мошенник, спрашивает Сергей. И вредитель. Либералы или нацболы? Есть два стула опять.
А почему они мошенники? Не понял. Потому что, смотри, мошенничество, да, вот если мы обращаемся, допустим, к термину, это, ну, как бы, завладение чужими там имуществом, ну, собственностью, да, вот мы как говорили, что в любом случае про, если мы говорим, что любое преступление, объектом любого преступления является общественные отношения, то это собственность. Собственно говоря, мошенничество — это обман другого человека с целью завладения его собственностью. Почему либералы, либо нас будут тогда мошенники?
Так, тут у нас вопрос... А, не вопрос, а комментарий от немецкого ватника. У вас хороший канал. Ну, спасибо,
спасибо
от души.
Спасибо.
Вот, на самом деле, всегда приятно читать, сердечко. Потому что, да. Что подразумевает термин «социальный геноцид»? Я думаю, что имеется в виду тут по поводу, возможно, классов и истребления классов, но мы с вами прекрасно понимаем, что, например, в социалистической повестке уничтожение классов речь идет не о физическом уничтожении, так что...
Да, тем более я замечу, что на самом деле вроде нет термина «социальный геноцид», есть просто термин «геноцид», и в термин «геноцид» в том числе подходит и как раз-таки по имущественному признаку, в том числе. Так, уточнение.
Так... Сергей пишет, украинские националисты сожгли людей в Одессе, в Доме профсоюза 2 мая. Какие еще аргументы нужны? Да, пример тоже весьма показательный. То есть, если люди считают, что это нормально, вопрос, ну, тут очень серьезный к ним. Так, по поводу того, что Голодомор не смогли признать геноцидом. Угу. Ну да, есть такая концепция, то, что якобы Сталин продвинул такую формулировку, чтобы Голодомор не признал геноцид.
Часто такое приводит. Да?
Ну да, но это же весьма притянуто за уши. Либералы нацбол не мошенники, без сами верят в то, что говорят. Это уже сектантство какое-то. Ну да, вот мошенниками я бы в любом случае их не назвала.
Они же не хотят ваши бабки.
Не, ну если, конечно, есть либералы, которые при этом еще, например, выманивают деньги в финансовую пирамиду, то это и либерал,
да,
и мошенник.
Это мошенник, да. Как говорится, вот есть, как сказать, по логическим кругам, да, вот есть мошенники, вот есть либералы, вот есть нацболы. Нацбол может быть мошенником, либерал может быть мошенником, но это не значит, что все либералы и все нацболы – это мошенники.
Безусловно. Возвращаясь к логике.
Да.
Ну что ж, вопросы у нас потихоньку заканчиваются.
Но я могу, знаешь, еще рассказать про свой опыт этого, когда я был поменьше мошенничества.
Давай.
Да, то есть, ну, кому тоже...
А срок давности?
Да, ничего страшного, я всегда был ребенком. Ну, тогда мне было лет, короче, где-то 15, да. Собственно говоря, когда тогда, помните, я рассказал вам один случай, когда мы первый раз там мошенничество обманули в интернете, да? После этого мне это было тоже, если не соврать, ну, эпизодов 5 мошенничества, которые совершал в том числе я. Поэтому, собственно говоря, могу вам, так сказать, логику в том числе мошенников, да, с другой стороны. Поскольку... Нет, я не тот сослуживец, который это был мошенником, да. Я совершил, только, говорю, в 15 лет 5 эпизодов примерно в интернетах. Что тогда было? Ну, банально. У меня были эти, опять же, аккаунты, да, там, с этими всякими игрульками, там, Blizzard аккаунты, да, на которых у меня тогда была Diablo 3, да? Да, Diablo 3 у меня тогда была уже давно. И потом там... Что еще у меня было? Ну, аккаунт Steam у меня тогда был тоже, который можно было, опять же, продать, да? Как, собственно говоря, осуществлялась эта схема? Человек, ну, допустим, ты пишешь, что хочешь продать там свой аккаунт, либо же человек ищет возможность кого-то его купить. Ты с ним договариваешься, начинаешь, типа, вот, давайте продадим. Я ему этот, там, даю, там, пароль, логин от аккаунта, все дела, он, типа, забирает, мне переводит деньги, типа, все окей.
Осуждаем.
Да. Типа, это, конечно, момент мы осуждаем в любом случае. Типа, вот переводит, типа, все окей. Что дальше ты после этого делаешь? После этого ты просто берешь и восстанавливаешь свой аккаунт. Через там почту, либо же через секретные слова и тому подобное, да. Поскольку, допустим, человек, понятное дело, он не до конца знает, как, допустим, можно восстановить свой аккаунт. И за счет этого ты можешь, опять же, свой аккаунт восстановить. Вот. Ну, благо, что мне тогда было всего 15 лет. Возраст уголовной ответственности еще не наступил. Если кто не верит, можете прочитать Уголовный кодекс Российской Федерации. Я сейчас не вспомню, какую статью, но статья называется о том, что возраст наступления уголовной ответственности, при которой пишет, что, допустим, за мошенничество только 16 лет может наступить, да, ну, в принципе, возраст уголовной ответственности. 14 лет там только за чашки и тому подобное, там за убийство, там нанесение тяжких телесных повреждений и так далее. Ну, можете сами прочитать, я вам сейчас не буду всю статью цитировать.
Может ли это считаться явкой с повинной?
Не-не-не-не-не. Ну, как бы, даже если бы я сказал, что, типа, да, вот оно вот так оно есть, вот я вот пришел бы сейчас там в полицию, все дела, мне бы все равно сказали, ну и что, сколько тебе было лет? 15? Иди отсюда, все, иди отсюда. Кто мне что может сделать? Поскольку я тогда не являлся, по сути, человеком, которого можно было за это присудить. Почему, допустим, дети не могут за это являться? Поскольку я тогда, ну, в действительности был, сколько мне это было, 15-летним идиотом, да, который не совсем понимал, что это плохо. Я не считал, допустим, что это плохо, да, я вполне думал, что, не, ну а что, я живу херово, мне нужно заработать денег, да. Поскольку это потом только понимаешь, что это не совсем здравая тема, да. И благо, что как раз таки я чуть позже это осознал, да, в том числе. Но так, на самом деле, никто меня не мог ловить, ничего подобного, поскольку, ну, в интернете, особенно вот те года, да, то есть когда это мне было 15 лет, 2015 год, тогда интернет был еще относительно защищен, не как сейчас. Ну, mm-hmm. все, наверное, кто давно пользуется этим, сидит в этой социальной сети, в этом международной сети, да, то все знают, что раньше было лучше, трава зеленее, и совершать преступление было гораздо проще в интернете. Сейчас я, во-первых, не надо такое делать, сразу вам говорю, поскольку это в любом случае очень плохое действие было тогда с моей стороны, да, то есть это не очень хорошо. Ну и как бы я тогда еще заметил, что очень многие люди, ну, легко ведутся на такие вот дела, и это не их вина, что они верят людям, да, что они им доверяют, поскольку все мы хотим жить в нормальном обществе, да, как я уже говорил, я не буду повторяться, но все мы хотим жить в нормальном обществе. Поэтому, когда такие вот дела происходят, то лучше просто сказать, как туда не попадаться и как в целом излечиться, да, от мошенничества. Как мы уже говорили, не будет собственности, ну, как бы, если будет общественная собственность, будет возможность для того, чтобы все жили нормально, чтобы никто даже не мог думать о том, чтобы ему стал, как бы, украсть какие-то деньги, да, то будет гораздо проще и лучше. Давай, вопросы. Осуждайте меня, пишите, что я этот плохой человек, все дела, но вот
ну что ж, покаяние, публичное покаяние совершилось.
Да.
Вопрос, давайте последние вопросики и заканчиваем. Превышает ли количество заключенных за время либеральных реформ количество прошедших ГУЛАГ? Я думаю, что некорректно сравнивать, потому что первый вопрос, зачем? Типа, ну, посмотрим мы, например, количество заключенных, вот, там, не знаю, в период берем, во-первых, ну, во-первых, странно будет брать у нас, потому что с 90-х все равно 30 лет прошло. Если мы берем Советский Союз, там больше лет. Это уже некорректно. Разные исторические ситуации, разное количество людей, проживающих на территории. Если, окей, мы каким-то образом среднеарифметическое высчитываем, выясняем, что прошло больше или меньше, то зачем нам это? Какой мы делаем вывод? Типа, мало сажали в СССР, то есть с точки зрения даже агитации, достаточно слабый аргумент.
Да, на самом деле я бы еще заметил, тот, если вы хотите что-то там сравнивать, ну, сравните хотя бы политически, да, заключенных, как минимум. Даже и в другой момент, опять же, даже если мы сравним их, то что? Хотя бы знать, что.
А, Игорь скидывает 1000 рублей. Спасибо, я уверен, очень интересный и полезный стрим. Буду смотреть в записи. Спасибо большое, Игорь, очень приятно.
Да, большое-большое
И тут спасибо. Еще нам товарищ Сергей сказал, что интересный стрим. Маша, Сергей, спасибо. И вам спасибо, Сергей, спасибо. Всегда приятно. Так, ну что ж, наверное, на этой веселой ноте мы и закончим. А вот, пожалуй, еще зачитаем от Сержа.
Ага.
Украина — это страна удивительным законодательством. У нас под запретом как нацизм, так и коммунизм. В итоге парни за ушанку с красной звездой сажают, а эсэсовцы ходят по Киеву в 2021. Украина в этом плане, да, конечно, пример очень показательный. Товарищи, рады, что вы все равно там держитесь. Надеюсь, что удастся там с движением тоже что-то сделать. Хотя ситуация, конечно, куда сложнее, чем у нас, и нам судить сложно.
Просто всегда нужно учитывать, что любой закон, да, то есть как бы его можно написать, но будет ли он исполняться в обществе, насколько ли он примет в обществе, да, допустим, как вот, когда раньше статья по экстремизму была более уголовной, да, когда она была такой серьезной, то это в действительности было, как сказать, ну, людям было непонятно, почему их сажают за репосты, и поэтому и пришлось в том числе и декриминализировать. Молодец. Вот, это вот слово они пришлось им сделать, поскольку это логично. Общество это не принимает. То же самое там и на Украине, да? То есть мы понимаем, что так вот это очень негативные вещи, но чтобы это, сказать, ну, реально, я рассуждал с обществом, нужно, чтобы это, ну, как бы само общество за это боролось, понимаете? Иначе никак ничего не изменится. Просто сама власть ничего нам не даст.
Так, нам скинул Дмитрий 200 рублей. Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Егоров. Кошак СПБ, 777 рублей. Ну, какая цифра. Разве нас обманывают? О, ужас, не верю. Весь обман раскрыли пару сотен лет назад бородатые дядьки. Ну, тут, конечно, бесспорно то, что главный обман капитализма раскрыли в «Капитале».
Хотя я бы не сказал, что это обман. По факту, да. Ну, если вот подходить со стороны, как в том числе и говорил Маркс, потом спорил с Прудоном, то есть, ну, это не обман. Это, поскольку, это, так сказать, в их понимании это абсолютно логично. Поскольку у них есть собственность, мы на этой собственности работаем. Да? Это несправедливость, да. Но вряд ли бы сказал Аман.
Это парик?
Да? Да, конечно, смотри. Оп! Блин, приклеился, сука.
Осуждаем.
Да, это же, да, ничего такого в этом нет.
Ну что ж, всем спасибо, что были с нами. Будем рады еще пообщаться. Вот.
Да, кстати.
За веселые прозвища, необидные, тоже, пожалуйста, пишите.
Да, всех люблю. Ребят, кто насчитает, сколько раз мы сказали за этот стрим слово «осуждаю», пишите в комментариях.
Осуждаем.
Осуждаем. И тебя тоже осуждаем. Что ты на фоне там сидишь, разговариваешь?
Осуждаем.
Осуждаем.
Завершаем. Всем пока.
Да.